Глава 22. Мои глупые поступки. В моем личном архиве хранится папка под названием «МГП. Мои глупые поступки». В ней собраны записи о промашках, которые я совершил. Иногда я диктую их секретарю, но порой мои ляпы носят столь личный характер и столь несуразный, что мне становится стыдно, и я записываю их от руки. До сих пор помню многие ошибки Дейла Карнеги, который вкладывал в папку МГП еще 15 лет назад. Но все же, если бы я был до конца честен с собой, то сейчас бы мой шкаф буквально ломился от обилия бумаг, свидетельствующих о моих глупостях. Зато теперь я имею полное право повторить слова короля Саула, которые он произнес более 20 веков назад. «Не раз играл я роль глупца и нагрешил сполна». Иногда я достаю папку с глупостями и перечитываю собственные ошибки и самокритику. Эти записки помогают мне с самой серьезной проблемой, с которой я когда-либо сталкивался, с управлением компанией под названием Дейл Карнеги. Раньше я во всем винил других, но с годами я не только стал старше, но, надеюсь, и мудрее. И вот что я осознал. Почти во всех своих бедах виноват лишь я сам. И с возрастом к такому умозаключению пришли многие. «Никто, кроме меня», — сказал Наполеон, очутившись на острове Святой Елены, «никто, кроме меня, не виноват в моем поражении. Я всегда был и останусь своим самым непримиримым врагом и причиной роковой судьбы, постигшей меня». А теперь расскажу вам о человеке, которого можно смело назвать мастером поддержания самооценки и самоорганизации. Звали его господин Хауэлл. Когда 31 июля 1944 года стало известно о его внезапной смерти в аптеке гостиницы «Амбассадор» в Нью-Йорке, Уолл-стрит был повергнут в шок, ведь этот господин был лидером финансового мира Америки, председателем совета директоров Commercial National Bank and Trust Company, а также возглавлял несколько крупных корпораций. У него практически не было образования, он начал клерком в простом деревенском магазине, а затем стал заведующим по кредитам в US Steel и неутомимо двигался вверх по карьерной лестнице, богатея с каждым годом. Многие годы я вел ежедневник, в который вносил ожидающие меня встречи, рассказал мистер Пауэлл, когда я попросил его поделиться секретом успеха. В моей семье все знают, что по субботам меня беспокоить не стоит, ведь каждую субботу я посвящаю часть вечера подробной оценке и анализу собственной работы на неделе. После ужина я закрываюсь в кабинете, достаю ежедневник и обдумываю каждое совещание, разговор и встречу, которые происходили с утра понедельника. Спрашиваю себя, какие ошибки я совершил, что сделал правильно и каким образом мог бы поступить еще лучше, какие уроки следует извлечь из произошедшего. Порой после такого еженедельного разбора мое настроение ухудшается. Иногда я поражаюсь собственным глупым ошибкам. Однако с годами таких просчетов становится все меньше. Систематический анализ собственных поступков принес мне намного больше пользы, чем любая другая практика. Быть может, вышеупомянутый Хауэлл позаимствовал эту идею у Бена Франклина? Только вот последний не дожидался субботнего вечера. Франклин беспощадно разбирал свое поведение и все свои поступки каждый вечер. Благодаря этой яростной работе он выявил у себя 13 серьезных недостатков. Перечислю только 3. Трата времени, беспокойство из-за мелочей, споры и попытки переубедить других людей. Старый мудрый Бен Франклин осознал, что если не избавиться от этих недостатков, далеко он не продвинется. Поэтому каждый день в течение недели он боролся с одним из изъянов и вел счет, кто кого одолел сегодня. На следующую неделю он выбирал другую плохую привычку, как настоящий боксер надевал перчатки и смело бросался в бой. Его битва с вредными привычками продолжалась 2 года. Неудивительно, что он стал одним из самых любимых и влиятельных людей, которых породила американская земля. Элберт Хаббард сказал: «Каждый человек оказывается круглым дураком хотя бы на 5 минут в день. Настоящая мудрость заключается в том, чтобы не превышать этот лимит. Недалекий человек взорвется из-за малейшего намека на критику, но мудрый с готовностью поучится у тех, кто одернул, осудил его или не уступил дорогу». Вот как выразился на сей счет Уолт Уитмен. «Учились ли вы лишь у тех, кто восхищался вами, кто был деликатен с вами и кто всегда неизменно вставал на вашу защиту? Неужели вы не усвоили великие уроки у тех, кто отвергал, противостоял вам или не уступал дорогу? Зачем ждать, пока недруги осудят и в пух и прах раскритикуют нашу работу? Не лучше ли опередить их? Давайте станем для себя самыми строгими критиками. Давайте обнаружим и устраним все наши слабости до того, как враги смогут сказать хотя бы слово». Именно так поступил Чарльз Дарвин. Он посвятил критике 15 лет. Вот как это было. Закончив рукопись бессмертной книги «Происхождение видов», ученый осознал, что публикация его революционной теории зарождения жизни на Земле потрясет религиозные и научные миры. Поэтому он стал своим собственным критиком. И следующие 15 лет проверял данные, выискивал слабые стороны в рассуждениях, ставил под сомнение собственные выводы. Представьте, что вас оскорбили и назвали полным дураком. Как вы поступите? Разозлитесь? Возмутитесь? А вот как поступил Линкольн. Как-то раз военный министр Эдвин Стентон очень нелестно отозвался о Линкольне. Стентона вывело из себя то, что тот вмешивался в его дела. Чтобы угодить одному эгоистичному политику, Линкольн подписал приказ о перемещении нескольких полков. Возмущенный военный министр не только отказался выполнять приказ, но и назвал Линкольна проклятым дураком за то, что тот вообще подписал бумаги. Что же было дальше? Когда Линкольну передали слова министра, он невозмутимо ответил: «Если сам Стентон назвал меня круглым дураком, значит, так и есть, ведь он почти всегда прав. Остается лишь встретиться и поговорить с ним самому». И Линкольн действительно переговорил со Стентоном. Тот убедил его в неправильности приказа, и Линкольн отменил его. Видите, Линкольн прислушивался к замечаниям, когда знал, что они основаны на знаниях, а критикующий искренне желал помочь. Такую критику следует и нам с вами принимать с благодарностью и лишь мечтать о том, что будем правы хотя бы в 3 случаях из 4. По крайней мере, именно на это во время президентства надеялся Теодор Рузвельт. Эйнштейн, самый глубокий мыслитель 20 века, и тот признался, что 99% его выводов оказываются неверными. «Мнения неприятелей о нас, — писал Ларош-Фуко, — зачастую намного вернее наших собственных. Хоть я прекрасно понимаю, что это утверждение верно, каждый раз, когда меня критикуют, начинаю защищаться еще до того, как пойму, что мне хотят сказать. Я противен сам себе, когда это происходит. В такие моменты приходится прилагать огромные усилия, чтобы вовремя остановиться, и получается это не всегда. Все мы стараемся пропускать мимо ушей замечания, но с радостью принимаем похвалу, вне зависимости от того, заслужена критика и похвала или нет. В первую очередь нами руководят эмоции, а не разум. Наша же логика подобна утлому берестяному каное, брошенному в неизмеримо глубокий и огромный бурный океан эмоций. Давайте же воспитывать в себе полезную привычку не защищаться мгновенно. Любой болван способен на это. Давайте встречать замечания и критику со смирением и долей юмора. Давайте удивим критикующего и скажем, что ж, зная он о других моих многочисленных слабостях и недостатках, мне досталось бы больше. В предыдущих главах мы говорили о том, как реагировать на несправедливую критику. Вот еще один способ. Когда вам показалось, что вас только что несправедливо раскритиковали, а буря ярости грозит вырваться наружу, остановитесь. И скажите себе, минуточку, до идеала мне далеко. Если даже сам Эйнштейн признался о том, что не прав в 91% случаев, быть может, я не прав по меньшей мере в 80%, а может, я заслужил это замечание, и если так, то нужно поблагодарить за урок и извлечь из него пользу. Чарльз Лакман, бывший президент одной из компаний, тратил $1 000 000 в год на финансирование трансляции выступлений Боба Хаупа на радио. Его не интересовали письма, в которых слушатели выражали свое восхищение программой. Он настаивал на том, чтобы ему доставляли негативные отзывы. Он прекрасно понимал, что именно из них может узнать что-то новое. Чтобы выявить слабые места в управлении и организации рабочего процесса, руководители компании Ford провели опрос среди рабочих и отдельно попросили высказать свои критические замечания. Я знаком с одним бывшим продавцом мыла, который специально просил критиковать себя. Когда он только начинал продавать мыло от Colgate, заказов было мало. Он опасался, что потеряет работу. Поразмышляв, он понял, что проблема не в продукте или цене, а в нем самом. Когда в очередной раз не получалось ничего продать, он бродил вокруг квартала и размышлял, в чем же дело. Может, его презентация была слишком туманной? А может, он говорил недостаточно бодро? Порой он возвращался к покупателю-оптовику и говорил: «Я вернулся не для того, чтобы опять попробовать продать вам мыло. Меня интересуют ваши советы и замечания. Расскажите, пожалуйста, что я сделал не так во время нашей первой встречи всего несколько минут назад. Вы намного опытнее и успешнее меня, поэтому ваша критика будет для меня очень полезна. Говорите как есть, не стесняйтесь в выражениях». Благодаря такому подходу и отношению к работе он обзавелся множеством друзей и получил бесценные советы. Как думаете, что случилось с этим человеком дальше? Со временем он стал президентом Colgate Palmolive Peat Soap Company, одного из крупнейших производителей мыла в мире. Этого человека зовут господин Литтл. Воистину нужно обладать сильным характером, чтобы поступать как Хауэлл, Бен Франклин и Литтл. А теперь, пока никто не смотрит, самое время взглянуть на себя в зеркало и спросить себя: принадлежите ли вы к таким людям? Вот третье правило, чтобы не беспокоиться из-за критики. Записывайте все свои глупые поступки, становитесь своим критиком. Так как совершенством быть невозможно, давайте поступать как Литтл, просить здоровой, конструктивной, непредвзятой критики. Часть шестая. Кратко. Как не беспокоиться из-за критики. Правило первое. Зачастую несправедливая критика — скрытый комплимент. Поэтому, если на вас вдруг посыпался поток замечаний и нравоучений, значит, вам завидуют. В такие моменты, помните, не пинают только дохлую собаку. Правило второе. Делайте свое дело так хорошо, как только можете, а затем раскрывайте старый добрый зонтик, чтобы потоки критики не попадали вам за воротник. Правило третье. Давайте записывать собственные ошибки, глупости и ляпы и критиковать сами себя. Так как совершенство недостижимо, давайте поступать так, как Литл, просить доброжелательной, здоровой, конструктивной критики.